Дорогие братья и сестры, наши просветительские курсы продолжаются. В прошлый раз темой нашей лекции была исповедь. Лекцию проводил протоиерей Игорь Фомин. Сегодня наша тема – духовник и правильные отношения с ним. И у нас в гостях снова протоиерей Андрей Овчинников, клирик Храма Христа Спасителя. Отец Андрей, вам слово.
Спасибо, отец Афанасий, за возможность вновь выступить в этой замечательной аудитории. И сегодня наша беседа будет посвящена очень важной теме жизни под духовным руководством и теме добродетели послушания. Позвольте сегодняшнюю беседу начать со слов апостола Павла, который всех нас призывает помнить о своих наставниках, которые проповедовали нам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их. Это слова из послания к евреям, 13 глава, 7 стих. Меня бы здесь не было перед вами в священном облачении с крестом на груди, если бы не те добрые пастыри, с которыми Господь благословил мне встретиться в жизни. И позвольте буквально два слова сказать о них, вспомнить о них, исполнив заповедь апостола Павла. Дело в том, что говорить о духовном руководстве можно только свидетельствуя, что есть в наше время настоящие добрые пастыри. Первый из них – это протоиерей Геннадий Огрызков. Я буду называть своих батюшек, к сожалению, в прошлом времени, потому что все они почили и отошли в вечность. Отец Геннадий Огрызков прожил совсем небольшую жизнь, 49 лет. Время, которое определил Господь для свидетеля Василия Великого, также 49 лет. А прослужил совсем немного, 13 лет в священном сане. Но встреча с ним была для меня настоящим чудом, потому что изменила мою жизнь полностью. Я, будучи молодым человеком, познакомившись с ним, понял, что есть Бог, и принял святое крещение. Самое удивительное, что спустя 3 месяца после крещения отец Геннадий сказал, что, наверное, я буду священником и буду поступать в семинарию. Вот можете себе представить мое состояние, когда молодому человеку через 3 месяца после крещения говорят о служении в церкви. Отец Геннадий действительно обладал духовным проникновенным взором и, может быть, имел дар пророчества. И действительно, вот первые шаги в церкви были сделаны по молитвам батюшки отца Геннадия. Второй пастырь был уже монахом, насельник Троицерковной Лавры, архимандрит Георгий Тертышников. Может быть, кому-то это имя известно, кому-то нет. Но если вы брали в руки творение святителя Феофана Затворника, читали эти замечательные письма, беседы святителя Феофана, то отец Георгий был самым главным в деле канонизации святителя Феофана Затворника. Он всю жизнь изучал его жизнь, его творение и фактически способствовал его прославлению. И годы, проведенные в духовной школе, как бы становление меня как будущего священнослужителя, также прошли под окормлением архимандрита Георгия. Когда почил отец Георгий, а я имел счастье 5 лет с ним общаться вместе, мне нужно было уже перебираться в Москву и начинать служение здесь. Тоже непросто. И вот снова Господь мне дает такого помощника, утешителя, протоиерея Владимира Жаворонкова. Батюшка с удивительными глазами, из которых сиял свет любви Христовой. Он был ровесник патриарха. Он служил замкадом в по Дмитровскому шоссе в селе Виноградово. И какое-то время также мне удалось быть под его руководством, слушать его советов и тоже благодарить Бога за то, что он помог мне делать первые шаги в служении священника уже в Москве. Ну, как я сказал, все три пастыря перешли в вечность. Я надеюсь, что Господь явил им милость, и на каждой службе я стараюсь вспоминать их в молитвах. А в нынешнее время опять Господь не оставляет. Рядом с Сретенским монастырем есть небольшой храм святителя Николая в Клёдниках, где служил известный в 19-м, в начале 20 века подвижник веры протоиерей Алексей Мечев. И вот в этом храме ныне настоятельствует протоиерей Николай Важнов, который также является нашим духовником епархиальным, и которому мы имеем возможность, имеем счастье обращаться с духовными советами. Вот такое небольшое вступление, которое свидетельствует, что в наше время есть добрые пастыри, которые могут помогать нам идти по пути спасения. Как я вам сказал, эти люди прожили разную жизнь. И то, что пришлось менять духовников, было связано с тем, что они уходили в мир иной. Но если мы с вами обратимся к советам святых отцов, то в этих советах есть определенные правила. И мы сейчас об этих законах постараемся поговорить, потому что эти законы применимы в нашей жизни. И вот одно из первых правил, о котором говорит преподобный Андрей Свечник, говорит, что не избегай из рук того, который привел тебя ко Господу, ибо всю жизнь твою ни перед кем не должен ты иметь такого почтительного благоговения, как перед ним, то есть перед тем духовным отцом, который родил тебя для жизни в церкви и который стал твоим наставником. И если вы, по милости Божией, имеете такого руководителя, то постарайтесь отношения с ним выстроить так, чтобы они продлились на многие-многие годы. В совете Иоанна Лесвичника сказано, что менять духовника нельзя. Он должен быть один на всю жизнь, желательно. До тех пор, пока Господь не изменит условия жизни. Что касается вообще духовного руководства, то это делание является богоустановленным. Как только Христос основал церковь, то с первых лет церковной жизни, с начала христианской проповеди, пастыри церкви стали заниматься духовным воспитанием народа Божьего. Апостол Петр в своем первом послании прямо говорит, обращаясь к священникам, к епископам: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Это первое послание Петра, 5 глава, 2 стих. Если мы с вами откроем Новый Завет, то в нем есть особое послание апостола Павла, которое называется пастырскими. Это послание к Тимофею и послание к Титу. Три послания апостола Павла. То есть в этих книгах апостол Павел уже прямо говорит об обязанностях пресвитеров заниматься духовным руководством. Известный духовник 20 века, который четверть века кормлял студентов и преподавателей духовной академии, схиархимандрит Иоанн Маслов, говорил, что на каждого священника Господь возлагает три главных обязанности. Первая из них – это совершение таинств, и в первую очередь божественной литургии. Вторая обязанность – это проповедь Слова Божия. И третья обязанность – это духовное руководство народом Божиим. Понятно, что руководство, оно тесным образом связывается с литургической молитвой и с теми советами, которые священник преподает людям. То есть в духовном руководстве происходит проповедь индивидуальная, от пастыря к посомому. И эти два, точнее эти три делания, они все друг с другом тесно связаны. Давайте попробуем поразмышлять, а зачем нужен духовный наставник верующему человеку? Разве одному нельзя спасаться и достигать духовного совершенства? Давайте попробуем посмотреть на христианскую жизнь. С чего она начинается? Какое главное качество в правильном шествии за Христом? Если мы откроем Евангелие, то Спаситель называет три условия, чтобы мы стали Его учениками. Он говорит: кто хочет идти за мной, отвергни себя, во-первых. Во-вторых, возьми свой крест. И в-третьих, следуй за мной. Так вот, первый шаг, который должен сделать человек, это есть самоотвержение. Почему самоотвержение? Вот на встрече, когда мы говорили и беседовали о борьбе со страстями, мы выделили очень важное христианское и догматическое, и богословское положение, что человек поврежден грехом. Поврежден настолько сильно, что грех пропитал всю нашу природу, и телесную, и душевную. И наша воля, которая рождает желание, она тоже искажена грехом. Поэтому очень часто человек желает того, что ему вредно. Иногда то, что его ведет просто к духовной смерти. То есть человеческая воля почти всегда противится воле Божьей. И апостол Павел в послании к римлянам, ну, буквально со слезами говорит, что желание добра есть во мне, но чтобы делать это добро, не нахожу сил. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Это слова из послания к римлянам, 7 глава. Вообще всякий человек, который серьезно относится к своей душе и старается вести духовную жизнь, он ощущает некую силу, которая постоянно мешает нам исполнять заповеди Божьи. И вот здесь очень важно признать свое греховное повреждение, да, и начать труд исполнять волю Божию. А как может человек начать исполнять волю Божию? Ну, во-первых, этого нужно захотеть. И посмотрите, как часто в богослужебных молитвах и в наших келейных молитвах, в молитве «Отче наш», мы обращаемся к Богу со словами: «Господи, да будет во всем Твоя святая воля». Но часто это произносит наш язык, а наше сердце, наш ум остается в каком-то смысле безучастным. Но очень важно, чтобы именно сердце человеческое захотело исполнять волю Божию. И вот здесь возникает вопрос: а как волю Божию познать? Я хочу ее исполнять. Я верю словам апостола Павла, что воля Божия благая, угодная, совершенная, что Бог всякому человеку хочет спасения и познания истины. А как мне познать эту волю Божию? И вот здесь мы начинаем говорить о том, что существуют некие источники, которую волю Божию могут открыть человеку. И вот к этим источникам мы должны обязательно обращаться. Это те проводники, может быть, каналы, по которым воля Божия открывается. Давайте их назовем. Воля Божия может открываться через молитву. Воля Божия может открываться через Священное Писание. Воля Божия открывается через всю нашу жизнь, через обстоятельства, которые совершаются с нами. А еще воля Божия открывается тому человеку, у которого есть духовный наставник. И вот здесь мы начинаем говорить о пользе жизни под началом нашего духовного отца. Если человек обретает его, то ему открывается, хочется верить, источник, помогающий познать волю Божию. То есть из уст духовника очень часто открывается человеку воля Божия. Давайте разбираться, почему так происходит. Дело в том, что пасторство – это не просто человеческое служение. Священник – это не просто умудренный жизнью человек, который может советовать, как тот, кто много видел, много знает, много читал. Нужно твердо верить, что в таинстве рукоположения каждому батюшке дается особая благодатная сила для духовного руководства народом Божьим. Конечно, эта сила, эта благодать нуждается в раскрытии. Да, скажем, бросается некое зерно, которое полно жизни, но которое нужно взрастить, проявить заботу, дать ему тепло, свет и так далее, да, чтобы жизнь началась. Само собой, священник этот дар не может являть. Но если он ведет правильную жизнь духовную, то этот дар со временем начинает действовать. Иногда очень очевидно. Конечно, каждый священник должен иметь живую связь с Богом. Он сам должен обращаться к тем источникам, да, которые открывают ему волю Божию. Вот здесь важность для пастыря молитвы, изучения Священного Писания, чтения святых отцов, личный опыт борьбы с грехом, праведная чистая жизнь, хорошая семья. Ну, то есть в совокупности вот такая жизнь дает священнику возможность, с одной стороны, просвещаться самому, а с другой стороны, помогать людям. Как аккумулятор, который может заряжать другие батарейки. Да, как свеча, которая ставится в доме, чтобы все видели свет. Что касается самих людей, которые приходят к священнику за советом. Вот здесь от каждого из вас требует, с одной стороны, вера, а с другой стороны, решимость исполнять советы вашего наставника. Это непросто, сразу говорю. Это непросто. Иногда нам говорят, что во время проповедей, которые мы произносим, и во время богослужения, и на общих исповедях, да и просто в беседах, люди слышат ответ на свои вопросы. Удивительное дело, сам священник об этом не знает, а человек получает ответ. Почему? Потому что есть вера. Есть вера в некий живой источник истины. В церкви этот источник бьет. Этот ключ никогда не пересыхает. Он все время будет источать живую воду жизни. Что касается советов, которые пастырь передает людям, то здесь очень важно услышать слова святителя, святого Иоанна Лествичника, который говорит: «Учителям неприлично преподавать наставления, выписанные из сочинений других, так же, как и художникам, когда они делают списки с чужих рисунков». Конец цитаты. То есть добродетель, о которой говорит духовник, должна им пропущена быть через его сердце. То есть то, о чем он говорит, он должен опытно познать. И мы часто замечаем, что когда мы слышим разных священников и разные проповеди, казалось бы, одни и те же слова воспринимаются по-разному. В чем причина? Причина в том, что одно и то же слово, сказанное разными людьми в отношении духовного опыта, воспринимается по-разному. Вот апостол Павел говорит своим ученикам, что ваши слова должны быть пропитаны солью, то есть благодатью Божию. Слово, наполненное благодатью, имеет необыкновенную силу. Оно не столько вразумляет человека через разум, сколько касается сердца. И если кому-то из вас удавалось, а может быть удастся встретить настоящего духовного человека, вот каким были наши старцы, то они ведь никогда много не говорили. Но это немногословие приводило к тому, что человек слышал всего несколько слов, и его сердце согревалось. Что происходило в этой беседе? А через слово старец передавал частичку своего сердца, да, которое жило Христом. Вот какой удивительный механизм, да, какая удивительная тайна духовного общения. Поэтому, конечно, опыт – это есть очень важное требование для того, чтобы человек мог учить других. То есть пройди сначала опытно сам путь христианской жизни, а потом старайся со смирением, да, говорить об этом пути другим людям. Давайте кратко коснемся добродетели послушания. Если мы посмотрим на жизнь церкви, то мы увидим, что в ее жизни были разные периоды, когда Господь являл миру особое количество святых. Вот были такие периоды, когда действительно святость в церкви била ключом, так скажем. Вот два явных периода. Древнее время, 4 век, который назван золотым веком христианства, и 20 век, наша русская церковная история, когда за это время Господь явил святых в количестве, которое превосходит все прошлые века, может быть, даже вместе взятые. Но о новомучениках мы сегодня говорить не будем, а вот давайте подумаем, почему 4 век называется золотым веком христианства, почему именно в этот период был явлен сон святых, особенно в чине преподобных. Дело в том, что это время расцвета монашества. Это время, когда особые благодатные сосуды, великие столпы церкви, великий Антоний, великий Макарий, великий Пахомий, уходят в пустыни, и там они создают школы. К ним стекаются сотни, тысячи учеников. И в этой монашеской жизни начинаются удивительные процессы духовного воспитания. То есть возникают школы послушничества. И вот эти великие святые оставили замечательные изречения, которые нам тоже могут пригодиться. Ну, практически все святые древнего времени говорили, что Бог ничего так не требует от новоначальных монахов, как труда послушания. Вот если мы с вами заменим слово «монах» на слово «христианин», нам тоже будет много понятно. То есть, вступив в церковь и начав свой духовный путь, попробуй потрудиться в послушании, то есть в деле самоотвержения. Антоний Великий, отец всего монашества, говорил: «Твердо знайте, что не преуспеть, не возрасти, не сделаться совершенным вы не сможете. Различать добро и зла вы не будете, если не будете повиноваться отцам вашим». То есть какие замечательные глубокие истины. То есть человек, который умеет слушаться, он может правильно различать добро и зло, он может возрастать духовно, он может достигать святости. Еще одна цитата преподобного Федора Освященного, который был учеником Пахомия Великого. Он уже говорит о духовной брани, которая происходит в жизни всякого христианина, и монаха, и мирского. Я цитирую: «Мы с вами имеем дело со врагом хитрым и злокозненным, который часто сбивает нас с пути, прикрывая ложь и зло призраками истины и добра». То есть дьявол всегда подмешивает к истине ложь. Но нам дано доступные всем правила для обретения истины. Кто хочет знать волю Божию, слушай святую церковь, как она говорит устами пастырей своих, и пребудешь незаблудно в истине. Что влагается тебе в ум, скажи пастырям, и они решат, истина тут или прикрытая ложь, и никогда не попадешь в сети врага». Конец цитаты. То есть уже с того времени, с 4 века, да, рекомендуется, звучат советы повсеместные для того, чтобы люди обязательно обращались к наставникам духовным. Потому что без руководства, без послушания простираться, да, в глубины христианства невозможно. Слишком сложный путь для грешного человека к святости. Вот если обычная жизнь, кто может самостоятельно выучиться играть на скрипке по самоучителю? Наверное, один из десятка тысяч. Кто может выучить французский язык по учебникам, без преподавателя? Кто может научиться водить машину и так далее? То есть мы видим, что в любом ремесле, в любом деле требуется помощник, требуется наставник, требуется учитель. Что касается христианской жизни, то она называется наука из наук и искусством из искусств. Поэтому в этом труде, в этом искусстве человек сам не может освоить многие вещи. Ему обязательно требуется руководитель. Поэтому мы должны постоянно просить Бога, чтобы нам Господь послал такого руководителя, такого наставника, такого доброго друга, который бы нас обучал бы правильному послушанию. А что касается послушания, добродетели, то в древнем Патерике у одного великого святого спросили четыре брата, которые трудились для своей души. Один постился много, другой был нестяжателен, третий стяжал великую любовь. А вот четвертый жил больше 20 лет в повиновении у своего духовного отца. Вот как вы думаете, кто из этих четырех был для Бога выше всего? Тот, кто постился, тот, кто был нестяжательным, кто стяжал любовь, или кто жил по благословению Божьему? Вот старец ответил такие слова: «Скажу вам, что выше всех добродетель последнего». А почему? а потому что трое первых совершали свои добродетели по своему собственному желанию. И служение ближним, и отвержение, раздаяние имущества, и пост человек возлагает на себя, да, добровольно. А вот для Бога очень важно, когда наши добрые дела совершаются именно с самоотвержением. И вот здесь я вам дерзну дать совет, как поступать в том случае, когда мы не знаем, как правильно. Обратиться к Богу с молитвой, но молитву можно не услышать, ответ на нее. Спросить не у кого, а надо принимать решение. И вот совет такой: делайте то, что вам не хочется. То есть попробуйте в решении, да, ситуации пойти по пути самоотвержения. Ну, конечно, применив рассуждение, чтобы поступок против вашей воли, он бы не был нарушением воли Божьей. И вот большинство наших шагов духовных как раз совершается именно с принуждением, если мы для Бога хотим что-то сделать. Это самое ценное. Вообще о добродетели христианской, которая принимается Богом, нужно сказать так, что два качества, вот первое, о котором мы сказали, это самоотвержение, да? Второе качество – совершение добродетели в тайне. Только вы и Бог. Вот эти два условия нужно постараться выполнить. Это касается абсолютно любой добродетели. И поста, и молитвы, и служения, и терпения всех скорбей, которые нам Господь посылает. Вот постарайтесь вот выполнить два этих условия. Делать все тайно, чтобы никто из людей не знал, и делать с элементом самоотвержения. Теперь давайте перейдем к важным таким практическим вопросам, касающимся темы духовного руководства. Итак, как найти духовника? Дорогие мои, поднимите, пожалуйста, руку, кто имеет священника, руководителя, к которому вы, ну, относительно регулярно приходите на исповедь. Так, есть такие. Замечательно. У кого духовника пока нет? Так, примерно половина. Хорошо. Ну, давайте попробуем разобраться, услышать советы и древних, и поздних святых, которые помогали решать такие важные вопросы. Итак, святитель преподобный Иоанн Лествичник говорит нам о том, как найти духовника. Я цитирую. «Если кто не имеет человека, которого он мог вопрошать, то что ему в таком случае делать?» Вот многие из нас такие вопросы задают. У меня нет такого человека. Что мне делать? Преподобный отвечает: если кто хочет истинно всем сердцем исполнять волю Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит по своей воле. И далее. Поистине, Бог просветит и малое дитя, сказать ему свою волю. А если кто не хочет искренне творить волю Божию, то хотя бы он и пошел к пророку, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему сообразно с его развращенным сердцем. Вот давайте эти слова кратко прокомментируем. Конечно, видите, не сказано, что сразу Господь пошлет духовного наставника. Но тот человек, который ищет волю Божию и от всего сердца стремится к ней, Бог своими путями будет вести этого человека. Вы не переживайте, самое главное. У Бога очень много путей для научения. Но со временем, я в это верю, каждый найдет такого доброго друга, помощника, пастыря, который будет вам помогать. Тем более в таком городе, как Москва, где больше 1000 священников служит. Вот, самое главное, не теряйте веру. Не теряйте веру и от всего сердца желайте найти того, кто вам будет помогать узнавать волю Божию. Конечно, нужна молитва в деле нахождения духовного наставника. Я бы сказал, что нахождение духовного отца в чем-то схоже с поиском спутника жизни. Вот согласитесь с тем, что вопрос брака для многих людей сейчас решается очень непросто. Люди тоже, особенно молодые, тоже в какой-то растерянности пребывают. А где найти жениха, где найти невесту хорошую? Ведь нельзя просто так с кем-то, с кем попало, жизнь соединять. И вот мы здесь начинаем видеть некие схожие моменты. Да, по-человечески трудно. Как это вот узнать? Как не ошибиться? Что остается? Остается возложить надежду на Бога. У Бога есть все. Все, что нам нужно, все, что нам полезно. Если вы хотите найти духовника, молитесь об этом, чтобы Господь указал вам этого человека. Схожее с семейной жизнью в этих отношениях то, что нужно хранить верность, о которой мы тоже говорили. Найдя руководителя духовного, если вы начали с ним общаться, никогда не прекращайте этого общения. Идет духовная брань. Бесы и дьявол, они очень сильно восстают на этот добрый, благочестивый союз между духовным чадом и его руководителем. Об этом мы скажем чуть попозже. Но всеми силами берегите отношения ваши с вашим наставником. И если вы изучаете духовную литературу и читаете о жизни и святых, и подвижников благочестия, особенно последнего времени, то в их жизнеописании говорится о том, что многие пастыри, вот протоиерей Валентин Амфитеатров, наш известный московский, пока еще не прославленный пастырь, он окормлял людей по 20-25 лет. То есть целые поколения проходили через него. Родители, может быть, даже дети. И этот союз, он давал свои плоды. Потому что среди духовных чад были новомученики, которые пострадали за Христа в годы гонений. То есть отец Валентин воспитывал людей. Он приводил их ко Христу. Он говорил о самом главном в христианстве. И, конечно, выбор, который вы совершили, он должен быть достойным. Это безусловно. И вот эта связь со своим наставником, ее нужно очень беречь и стараться, чтобы она как можно дольше продолжалась в вашей жизни. Вот, да, особенно важно в начале своего христианского пути делать первые шаги под руководством. Потому что когда человек начинает что-то, любое дело, не обязательно духовную жизнь, начало – это есть уже половина пути. Вот как строить дом. Вот закоси фундамент, и все пойдет на смарку. Вот начни правильно духовную жизнь. Все. Очень трудно потом поправить что-то. Вот свидетельствую об этом, как уже священник. И наоборот, если положено начало, когда сказано о покаянии, о смирении, о крестоношении, о правильном отношении к ближним, о правильной молитве, об участии в таинствах, и человек начинает вот в этом направлении трудиться, то со временем он приобретает опыт, и здание его духовного созидание духовного роста, оно становится очень красивым. То есть он совершает все правильно. И дальше он может в каком-то смысле уже самостоятельно руководствоваться этими советами, которые ему были даны. Вот это очень важно. Конечно, говоря о древнем времени, мы должны обязательно делать некую проекцию на наши дни. То, что было у святых в IV веке, нельзя слепо переносить на наше время. И вот здесь очень полезны советы тех духовников, которые жили в XX веке. Вот очень мне нравятся мысли игумена Никона Воробьева. В своих письмах отец Никон говорит, что в наше время найти опытного, буквально непрелестного духовника почти невозможно. Вот особенности, да, нашего времени. А кого можно найти? Отец Никон говорит, а можно найти единомысленного, который идет вместе с тобой тем же путем и с ним советоваться. И у отца Никона есть очень глубокая убежденность, что та жизнь, которая была в древности, когда послушники полностью отсекали свою волю, в настоящее время уже невозможно. Отец Никон говорит о жизни по совету со свободой выбора. Это очень важное духовное замечание. Жизнь по совету со свободой выбора. Как и какого нам выбирать духовника? Какие должны быть требования к нашему наставнику? Перед тем, как отдаться кому-то в духовное руководство, нужно узнать, кто перед тобой. И об этом говорил еще преподобный Иоанн Лествичник. Когда мы желаем покорить себя духовнику ради Господа, то еще прежде вступления нашего на этот путь мы должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить этого кормчего. Чтобы не попасть на вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного человека на обладаемого страстями и таким образом не найти готовой погибели. Конец цитаты. Вот видите, какой глубокий, мудрый совет. Перед тем, как стать послушником, стать духовным чадом какого-то священника, нужно обязательно узнать, кто будет тобой руководить. Вопрос непростой, вопрос деликатный. Как можно здесь его решить? Я думаю, что среди вас у вас есть ваши знакомые, ваши друзья, которые ходят в храмы, в разные, и, наверное, могут рассказать свой опыт вам о том, какие священники встречаются вот на их жизненном пути. Вот этот путь тоже можно рекомендовать. То есть советуйтесь со своими единомышленниками, братьями и сестрами во Христе, которые могут вам помочь выбрать духовного отца. Еще безопасный путь. У нас есть епархиальные духовники. То есть сейчас московская епархия разделена на викариатство. И в каждом викариатстве есть духовник, который окормляет не только духовенство, но и простых мирян. Если вы хотите узнать волю Божию, то помолитесь, поезжайте к этому духовнику и спросите, кого бы он вам порекомендовал от того, чтобы окормляться. Это путь безопасный. Это путь, который вам облегчит жизнь в церкви. Но всегда рассуждение, всегда трезвение и осторожность. Как говорил преснопоминаемый отец Иоанн Крестьянкин, в наше время нельзя жить бездумно. Нельзя жить бездумно. А святитель Иоанн Лествичник также говорит, что по качествам наших страстей нужно избирать и духовника. Тоже интересная мысль. Молодому человеку или молодой девушке, наверное, нужно кому-то, кто-то постарше. Живущему в семейной жизни, да, наверное, лучше иметь священника женатого. Тот, кто думает о монашестве, да, лучше пусть батюшка будет иноческий и так далее. То есть вот здесь как бы тоже нужно вот эти вот советы учитывать. Это очень важно. Вот. Ну и, конечно, сверять советы, которые мы получаем, обязательно сверять с Священным Писанием и с советами святых отцов. Священник не имеет права говорить от себя то, что идет вразрез с опытом церкви, с ее преданиями. Святой Семен Новый Богослов говорит: молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного. Ну, видите, какие высокие слова. Исследуй и сам Божественное Писание, и особенно деятельное Писание святых отцов, чтобы с ними сличать то, чему учит тебя наставник и учитель твой. Вот если вы почувствуете, что в совете духовника есть противоречие Христовым заповедям, то сразу, как говорится, бейте тревогу. Вот говорю это сразу с некой тревогой, заботой, потому что приходится разные выслушивать истории жизненные, да, в том числе, когда люди обращались к священникам, которые не имели по каким-то причинам опыта духовного руководства. И то повреждение, которое они получали, врачевалось с огромным трудом. Иногда вред, полученный от неправильного руководства, был не исцелен в течение всей жизни. Это очень серьезная проблема, которая имеет место в жизни нашей церкви. Поэтому пишет святой Семен Новый Богослов: надлежит нам со всем усердием и вниманием и многими молитвами блюстись, чтобы не напасть на какого-либо прелестника или обманщика, или же лжеапостола, или неопытного человека, но обрести руководителя истинного и мудрого. Вот конец цитаты. Поэтому молитесь, смотрите, советуйтесь, но не живите бездумно. Включайте голову всегда. Когда вы поступаете под руководство наставника, вот после этого исследовать его жизнь, слушать какие-то разговоры, иногда сплетни, строго-настрого запрещается. Это совет святого Иоанна Лествичника. До тех пор, пока ты не поступил под руководство, изучай. Но как только ты начал труд послушания, я цитирую: не должны мы испытывать или судить в чем-нибудь нашего наставника и судью, хотя, может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые согрешения. Еще. Если же не так, то, сделавшись сами судьями, не получим никакой пользы от повиновения. Конец цитаты. Еще раз скажу, что когда человек начинает жить по послушанию, когда он обретает такого духовного наставника, то бесы начинают воздвигать брань. Иногда она очень сильная, очень навязчивая. Иногда эти помыслы не дают молиться, не дают правильно исповедоваться. Но надо проявить терпение, надо выдержать это все, и придет успокоение обязательно. Нужно в это верить. Дальше важно сказать о том, что важнейшим деланием христианским является откровение помыслов и отсечение своей воли. Но про отсечение воли мы не будем сейчас много говорить, потому что все-таки это удел больше монашествующих. Вот что касается откровения помыслов. Что это за труд такой? Вообще бы нам всем надо бы знать о том, что самая главная брань, да, самая такая серьезная война, как писал Федор Михайлович Достоевский, происходит в нашем сердце. Да, это поле брани, где Бог борется с дьяволом. Потому что именно в сердце, да, зарождается и добро, и зло. А вот человек решает, на чьей стороне он будет. К сожалению, мы иногда очень поздно спохватываемся. Ну, представьте себе пожар, когда уже огонь полыхает. Иногда бывает поздно тушить. Приезжает пожарная машина, льет воду, а от дома ничего не остается. Вот что происходит? Очень поздно, да, люди спохватились. Вот такой же пожар может произойти в нашей душе. Сначала начинается мысль или желание, которое противится заповеди Божией. Человек не обращает внимания, думает, ну, это ерунда. Потом желание крепнет, потом воля начинает склоняться, появляется услаждение, и человек нарушает заповедь Божию. И вот здесь мы часто опаздываем. И в этом смысле исповедь, особенно у священника, который нас знает, нашего духовника, это самое действенное средство в борьбе со страстями. Вот когда мы хотим обуздать свои страсти, у каждого они свои. Кто-то борется с гневом, другой борется с блудными мыслями, третий с унынием, четвертый с чревоугодием и так далее. Вот с чего начинать борьбу? Надо помнить, что страсть начинается с мыслей. И вот эта сфера мысленная, она, к сожалению, остается без воздействия благодати Божьей. Потому что мы не замечаем этот масштаб греха. Он для нас слишком мелкий. Конечно, у мирян, в отличие от монашествующих, нет такой практики исповедоваться в тонких помыслах. Это запрещено. Но когда человека начинает обуревать серьезная брань именно в области мыслей, например, раздражение на какого-то человека, зависть, осуждение, те же блудные помыслы. Вот в этот момент нужно спешить в храм и спешить исповедоваться. Так и говорить, одолели меня эти помыслы, и назвать какие. И сразу же Господь приходит на помощь. Потому что такой человек не может без Божьей помощи обуздать свои мысли и свои желания. Вот в этом смысле у нас должен быть такой священник, к которому мы можем прийти без всякого смущения и сказать, батюшка, я вот хочу вот в этом открыться, в этом поисповедоваться. И все будет хорошо после этого. И всегда священник чувствует, что он помогает человеку. Он дает то лекарство, которое требуется. И древние святые также говорили своим ученикам, не скрывайте никаких помыслов, смущающих вас, ни скорбей, ни желаний, ни подозрений на ближних и дальних. Но все открывайте своему духовнику и принимайте с верой то, что от него услышите. То есть великая польза вот в этот момент прийти на исповедь и покаяться в грехе. Как в псалме сказано, блажен, кто возьмет и разобьет своих младенцев о камень. Помните Псалом 136? Вот какие-то младенцы, которые должны быть разбиты о камень. Да, эти те самые помыслы, те самые желания, которые у нас только-только зародились, но которые сразу же нужно с Божьей помощью умерщвлять. Это процесс и борьба самая легкая. Как старцы говорили ученикам, вырвите травинку, кустик и деревце. Вот победить помысел – это вырвать травинку. А окрепшее желание подобно кусту. Да? А сделанное на деле, грех, совершенный на деле, это уже дерево, которое требует огромного усилия, чтобы его вырвать из своей жизни. И вот нам нужно учиться этому деланию, правильной борьбе и правильному отслеживанию своих помыслов. И вот здесь как раз духовник очень может пригодиться и помочь. Но еще раз повторю, что не копайтесь глубоко, не занимайтесь утонченными исследованиями. Для нас, живущих в миру, вот достаточно работать вот с теми главными такими магистральными направлениями такого духовного борения, да, который мы испытываем. Вот начинается уныние, начинается ропот, начинается неприязнь, начинаются какие-то плохие мысли. Вот сразу спешите в храм, сразу. Не живите с этим, потому что свойства страсти укрепляться против нас. Упущенное время – это совершенно другие условия борьбы. Иногда эти условия невыносимые. Страсть, исполненная на деле, она крепнет десятикратно. Вторичное исполнение еще больше укрепляет страсть. Человек становится уже зависимым. Господь говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. А почему происходит это рабство? Да потому что вовремя с помыслами не смогли справиться. И вот блажен человек, который может услышать от своего наставника эти вот замечательные советы, как правильно бороться с грехом. Иоанн Лесечник говорит, что душа, помышляющая об исповеди, удерживается этой памятью от согрешений как бы уздою. Ибо грехи, которые не исповедуем Отцу своему, делаем уже как бы во тьме и без страха. Вот видите, как сказано, что если будем помнить об исповеди, что вот после нарушения заповеди пойдем со стыдом, с раскаянием, пойдем исповедоваться, это будет нам непросто, тяжело, стыдно. И вот, может быть, удержимся от греха. А те грехи, которые мы не исповедуем, совершаются как бы во тьме и без страха. Потому что дьявол гасит светильник нашего разума. Он наше сердце покрывает коростой нечувствия. Вот это самое как бы страшное. Вот поэтому очень часто и регулярно нужно приходить на исповедь и отслеживать свою внутреннюю жизнь. И вот замечательный совет дает Авва Дорофей. Однажды он размышлял над словами Писания, где сказано, что многими скорбями надлежит человеку войти в Царство Божие. А он испытывал какой-то внутренний мир, внутреннее успокоение. И вот окормляющий великого Варсонофия, он пошел к своему старцу с таким вопросом: «Наверное, я что-то не так делаю». Потому что для тех, кто идет правильно по пути спасения, у них скорби, у них какие-то внутренние борения с унынием или с гневом. А у меня все внутри спокойно. В чем причина? И какой был удивительный ответ. Старец ему сказал: не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Ибо каждый, предавший себя в послушание отцам, имеет такой же без печали и покой. Какой замечательный совет. То есть человек, который живет по послушанию наставника, имеет необыкновенное без печали и покой. Потому что узнает волю Божию и старается ее исполнять. Потому что духовничество – это есть богоустановленная форма нашей христианской жизни. Вот поэтому будем просить Бога, чтобы Господь нам послал такого доброго наставника, а нам бы с вами явить христианское смиренное послушание. Пусть Господь нам в этом добром деле всем поможет. У нас прошел час нашей беседы, поэтому предлагаю сделать маленький перерыв. И во второй части нашей встречи мы с вами будем разбирать ваши вопросы. Да?